На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 13 января в Тбилиси 21, в Сунвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Непрезидентское дело. Саломе Зурабишвили объявила, почему у нее нет позиции, на что нет полномочий и за что она не несет ответственности. Что хотел сказать Ахмед Закаев в своем интервью по поводу готовящейся третьей войны в Чеченской Республике? Предстоящие отставки скомпрометировавших себя чиновников и силовиков самопровозглашенной республики Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». Соединенные Штаты и Катар подписали меморандум о расширении и модернизации американской военной авиабазы «Эль-Удейд». Документ был подписан в столице Катара Дохе в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео. Сейчас на базе расположено Центральное командование американских вооруженных сил, которое отвечает, в частности, за операции в Сирии, Ираке и Афганистане, а также около 10 тысяч американских военнослужащих. Помпео призвал Катар и другие страны Персидского залива как можно скорее разрешить свои разногласия. Споры между странами, у которых общие цели, никогда не ведут к успеху, отметил госсекретарь. Саудовская Аравия в 2017 году разорвала отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Ее примеру последовал ряд стран региона. Напротив, Турция и Иран поддержали Катар. Госсекретарь США совершает поездку по странам Ближнего Востока, в ходе которой он посетит почти 10 стран. Из Катара Помпео направился в Саудовскую Аравию. Он заявил, что на переговорах с наследным принцем Мохаммедом поднимет вопрос о привлечении к ответственности виновных в убийстве журналиста Джамаля Хашоги. Президент США Дональд Трамп ранее осудил это преступление, но отметил, что Саудовская Аравия остается стратегическим партнером Америки. В Греции распалось коалиционное правительство в знак протеста против соглашения с Македонией об изменении названия этой страны. Ушел в отставку министр обороны, лидер правящей партии независимой греки Панос Каменос. Он также заявил, что со своих постов уйдут еще 6 министров от его партии. Каменос выступал против соглашения с Македонией с момента его заключения, называя продажей государства. В отставку он решил, однако, уйти только сейчас, после того, как соглашение, по которому официальным названием бывшей Югославской республики будет Северная Македония, одобрил македонский парламент. По его словам, балканское государство должно вообще исключить слово «Македония» из своего названия, поскольку Македонией называется историческая область Греции. После ухода независимых греков из правительства оно потеряет большинство в парламенте. Премьер-министр Алексис Ципрас, который заключил договор с Македонией, уже заявил, что готов к вотуму недоверия кабинету. Грецию в любом случае ждут в этом году парламентские выборы. Голосование в греческом парламенте о ратификации договора с Македонией намечено на ближайшие недели. Оппозиция выступает против соглашения, однако Ципрас все же надеется на его принятие при помощи голосов независимых депутатов. Переименование Македонии должно открыть этой стране путь в ЕС и НАТО, который ранее блокировала Греция. Во Франции в 9-й раз подряд в выходные дни прошли массовые антиправительственные акции протеста движения «желтых жилетов». Накануне 12 января на улицы Парижа вышли несколько тысяч протестующих, по некоторым данным 8 тысяч. Полиция перекрыла улицы в районе Елисейских полей и блокировала подходы к площади Согласия. Полиция применила слезоточивый газ вблизи Триумфальной арки, реагируя на применение протестующими взрывпакетов. 80 тысяч полицейских были выведены на улицы разных городов Франции, чтобы не допустить серьезных нарушений порядка и актов вандализма. Французские СМИ сообщили, что после полудня протестные акции «желтых жилетов» объединили в разных городах примерно 32 тысячи человек. К вечеру статистика протестов показала 84 тысячи человек. Для сравнения, в предыдущий уикенд во Франции протестовали 50 тысяч сторонников движения «желтые жилеты». Несколько десятков человек были задержаны полицией при контроле в связи с обнаружением у них оружия и других запрещенных предметов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала членов Палаты общин британского парламента поддержать соглашение о выходе Британии из ЕС, заявив, что отказ сделать это будет нарушением обещаний, данных избирателям. Мэй опубликовала свое обращение в газете Sunday Express за 2 дня до предполагаемой даты голосования в парламенте. На данный момент большинство депутатов выступает против соглашения. Это не только противники Брексита, но и некоторые его сторонники из рядов консервативной партии. Они считают, что кабинет в ходе переговоров сделал слишком много уступок ЕС. В своем обращении Мэй пишет, что в случае отказа парламента одобрить договор, Британию может ждать или выход из ЕС без какого-либо соглашения с непредсказуемыми последствиями, или же, если депутаты заблокируют эту возможность, Британия может остаться в ЕС вопреки результатам референдума 2016 года. Премьер напоминает, что на последних выборах за партии, говорившие о необходимости обеспечить Брексит, голосовали более 80% избирателей. Она имеет в виду консерваторов и оппозиционных лейбористов. Среди последних, однако, сейчас все большую популярность приобретает идея повторного референдума о выходе из ЕС с возможностью отмены решения о Брексите. Мэй обвинила своих оппонентов в политических играх и призвала от них отказаться ради блага страны. Голосование в Палате общин намечено на 15 января. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер намерен инициировать голосование Сената по вопросу о снятии санкций с компаний, связанных с российским предпринимателем Олегом Дерипаской. В декабре прошлого года Министерство финансов США сообщило о намерении снять санкции с 3 компаний, основным бенефициаром которых является Дерипаска, N+, Русала и Евросибэнерго. Глава министерства Стивен Мнучин защищал свое решение на слушаниях в Конгрессе в минувший четверг. Ведомство считает, что после изменения структуры акционеров и управления в этих компаниях санкции можно снять. Дерипаска остался основным акционером, однако утратил большинство в органах управления компаний. При этом сам олигарх, который, как утверждают в Вашингтоне, тесно связан с Кремлем, остается в санкционном списке. Это были главные международные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Первая большая пресс-конференция президента Грузии. Много вопросов и ни одного конкретного ответа. Особенности общения Саломе Зурабишвили с прессой и искусство не иметь собственной позиции по ключевым вопросам внутри и внешнеполитической повестки. В материале Владимира Унанянца.
Президент не то лицо, которое может дать какой-либо совет или указание властям страны. Саломе Зурабишвили дала первую большую пресс-конференцию в ранге главы государства и тут же дистанцировалась как от правящей партии, так и от очевидного раскола в ее рядах. Пресловутый судейский список, равно как и споры внутри грузинской мечты, госпожу президента не интересуют, так как не входят в ее компетенцию.
Я могу быть и на стороне общества и сказать, каким является ожидание общества, но лично я ничего не советую правящей команде. Я президент, который представляет соответствующий институт. У этого института нет компетенции и права давать какой-либо совет или рекомендацию.
Не готова Саломе Зурабишвили также комментировать отобранное у президента право представлять кандидатуру члена Верховного суда. На соответствующий вопрос госпожа президент ответила в том же ключе, мол, она не имеет права комментировать возможные недостатки Конституции. Этим должен заниматься парламент. При этом Зурабишвили подчеркнула, что ничем не обязана грузинской мечте, и правящая партия не имеет никакого отношения к избранию ее президентом. А главная задача для нее, дабы оправдать доверие народа, оставаться в рамках полномочий, предусмотренных Конституцией.
Ни у одной команды нет заслуги в том, что я стала президентом. То, что я являюсь президентом, это заслуга грузинского народа и результат его доверия. Я должна быть достойна этого доверия. Я буду достойна, если буду до конца исполнять свою компетенцию и не перейду ту грань, которая не является компетенцией президента.
Равно как не является компетенция, пусть и влиятельного издания «Экономист», измерять индекс демократии. Так что, по мнению Саломе Зурабишвили, падение рейтинга Грузии в данном контексте не стоит воспринимать всерьез. А вот над чем стоит серьезно задуматься, так это над распространением информации, в первую очередь в соцсетях. Президент уверен, что негативный ажиотаж вокруг той же лаборатории Лугара, а впоследствии свиного гриппа, стал возможным благодаря недобросовестным пользователям соцсетей, чем и воспользовалась российская пропаганда. Так что вопрос распространения информации, по мнению Зурабишвили, требует особого подхода. И в этом ключе возможность принятия так называемого закона о клевете может оказаться вполне правильным шагом. Но и тут госпожа президент ушла от прямого ответа.
Мы должны принять закон, который бы не нарушал ни один из принципов, ни свободу слова, ни наказание за клевету. Когда ответственность низкая, особенно это касается социальных сетей, мы должны хорошо подумать. Я не знаю, какой именно закон надо принять. Я вспомнила Францию, потому что они сейчас приняли подобный закон. Но я не говорю, что мы должны что-то копировать. Мы должны подумать над этим вместе. Должна быть широкая общественная дискуссия.
Пришлось президенту отвечать и по российскому треку. Правда, госпожа Зурабишвили опять обошлась без конкретики. В частности, на вопрос о том, собирается ли она в течение своего 6-летнего срока налаживать отношения с Москвой, глава государства вновь ответила уклончиво.
Очень сложно сказать, что произойдет за 6 лет. Но в сегодняшних условиях пока я не вижу того, что есть предпосылки для диалога. Я не думаю, что сегодня существует возможность каких-либо отношений с Россией без детального обсуждения этого вопроса с нашими союзниками. Но вы знаете, что мой первый визит будет в Афганистан. Когда именно, я не могу сказать, так как это секретная информация. Но после этого, когда я буду более тесно работать с зарубежными коллегами по всем этим направлениям, я, наверное, буду готова что-то посоветовать правительству по этому вопросу.
А вот советовать что-то правящей партии, правительству или патриархии относительно позиции по вопросу автокефалии Православной Церкви Украины Зурабишвили точно не будет. Слишком высока ответственность. Автокефалия, по мнению президента, очень чувствительный вопрос, и нужно быть предельно осторожными.
Для меня, как для человека, было бы очень просто поздравить Украину и ее народ, но сейчас я президент Грузии, и на мне большая ответственность. Если вы понимаете эту ответственность, патриархия, церковь тоже понимают свою ответственность. Если они осторожничают, то я не могу, как президент, быть менее ответственной, чем они. Я не могу взять на себя такую ответственность. Мы все знаем, какие опасности существуют в связи с этим вопросом. Я не возьму на себя такую ответственность, чтобы не усложнить ситуацию.
Ответственность и компетенция – два самых популярных по итогам пресс-конференции слова в устах пятого президента Грузии. По мнению наблюдателей, главная мысль, которую можно вынести из первого большого общения Соломы Зурабишвили с прессой, это то, что надо оставаться в рамках своей компетенции и не брать на себя лишнюю ответственность. То есть ждать от главы государства неординарных шагов или заявлений не стоит. Во всяком случае, в ближайшее время. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На прошедшей неделе лидер грузинской мечты Бедзина Иванишвили высказался по поводу скандала, связанного с назначением судей Верховного суда. Парламент, отложив решение по этому вопросу до весны, поступил, по мнению Иванишвили, правильно. С подробностями Ираклий Арагвелидзе.
Парламент Грузии принял верное решение, отложив на поздний срок рассмотрение вопроса, говорится в печатном заявлении председателя и основателя правящей партии. Попытку же Высшего совета юстиции в форсированном режиме провести список судей до Нового года Иванишвили объяснил дефицитом кадров в Верховном суде.
Сегодня есть только 10 судей из 28 в составе Верховного суда Грузии, что препятствует его нормальному функционированию. Следовательно, стремление Высшего совета юстиции быстро представить кандидатов имело объективную основу. Следует отметить, что окончательное решение было принято в соответствии с позицией большинства представителей правящей команды. Мы считаем, что сбалансированные решения могут приниматься только в ходе свободной дискуссии.
Убежден, что окончательное решение еще больше укрепит независимость и беспристрастность судей, что является одним из главных завоеваний демократического перелома 2012 года, который я лично намерен сохранить, говорится в заключении. Заявление Иванишвили вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах. От имени Европейской Грузии выступил Сергей Капанадзе.
Иванишвили решил любой ценой установить полный контроль над системой правосудия. Сейчас он хочет захватить Верховный суд, поэтому пытается подменить полемику обсуждением тех людей из его окружения, которые активно выступили против предложенных кандидатур. Думаю, общественность не должна ввязываться в предложенный им формат по поводу противоречий в грузинской мечте. Фундаментальным вопросом является реформирование судебной системы, введение института присяжных, приглашение зарубежных юристов на должности судей высших инстанций, а не дрязги в правящей партии.
Считает политик. Гедеван Пупхадзе, представляющий мечтателей, выступивших против судейского списка, напомнил Иванишвили об обязательствах партии, взятых перед избирателями в 2012 году.
Назначение преступных судей режима Саакашвили не может иметь никакого оправдания. Призываю господина Бедзину и членов нашей команды оставаться верными идеалам нашей победы в 2012 году. Первейшим требованием общественности тогда было восстановление справедливости. И что мы видим сейчас? Судьи, которые в те времена были гарантами нарушения закона, не только не на нарах, но еще позволяют себе читать нам мораль. Думаю, эти люди, являющиеся прямыми пособниками репрессивной системы, должны сидеть в тюрьме, а не претендовать на высокие должности.
Возмущался депутат. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, запоздалое заявление Иванишвили – попытка спасти лицо.
После однозначно негативной реакции в отношении этих судей у мечты попросту не оставалось выхода. Попытка форсированного проталкивания судей списком постигла фиаско. И теперь политическая цена столь непопулярного решения стала очень высока. У правящей партии остался один выход – руками общественности убрать этих людей с политического небосклона. Думаю, сегодняшнее заявление Иванишвили оставило открытым этот вопрос. Выгоды Иванишвили очевидны. Вопросом доверия к судейскому корпусу он убрал с политического поля остатки недовольной старой гвардии. Но в то же время он продемонстрировал новому составу мечты, кто в доме хозяин. Ведь именно они в глазах общественности выступали главными лоббистами этого списка.
На заявление Иванишвили отреагировал и третий сектор. Коалиция правозащитных организаций в целях выработки решения сегодняшнего дня приступила к консультациям с заинтересованными юристами. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Что хотел сказать Ахмед Закаев в своем интервью по поводу готовящейся третьей войны в Чеченской Республике? Наш постоянный автор рубрики «Только хорошие новости из Чечни» Александр Черкасов считает, что молодые российские политики и блогеры не знают многого, а подчас главного о чеченских войнах. Они повторяют пропагандистские штампы, не дав себе труда их проверить.
На днях сайт «Кавказ Реали» опубликовал интервью Ахмеда Закаева. Содержание интервью, а еще более его заголовок, одних изумили, а других натолкнули на размышления. Не собирается ли Закаев вернуться в Грозный, дабы перейти к мирной размеренной жизни, достойной мудрого, немолодого человека? Вряд ли. Скажу сразу, заголовок интервью «Рамзана сегодня делают козлом отпущения» не отражает не то, что все, но даже основные мысли, высказанные Закаевым. И не то, чтобы во всем, во всех утверждениях одинаково неправ человек, до сегодня руководящий в изгнании структурами Чеченской Республики Ичкерия, еще 7 октября 2007 года распущенной главой этой Ичкерии Доку Умаровым. И вообще не могу я равнодушно и беспристрастно относиться к Закаеву, к человеку, у которого еще во времена Первой Чеченской в 96-м мне довелось совсем немного посидеть в особом отделе, у которого потом, в 2003-м, я был свидетелем защиты на экстрадиционном процессе в Лондоне. Занимаясь в Первую Чеченскую и после поисками пленных и пропавших, я мог сравнивать и оценивать. Так вот, Закаев – человек, насколько я знаю, не использовавший власть над теми, кто оказывался у него в руках. Закаев, насколько я знаю, не был причастен к посещениям людей и торговле людьми в межвоенный период. Внимательно изучив в 2003-м запрос российской прокуратуры на выдачу Закаева, я могу ответственно утверждать, 10 из 10 пунктов предъявленных ему обвинений были сфальсифицированы. Вообще, Закаев привык жить по системе Станиславского, на 100% вкладываясь в любое дело. Он был хорошим полевым командиром, хорошим переговорщиком. И сегодня, в этом своем интервью, он во многом оказывается прав. Да, молодые российские политики-блогеры не знают многого, а подчас главного о чеченских войнах. Они повторяют пропагандистские штампы, не дав себе труда их проверить. Так было в давнем докладе Ильи Яшина, где на первых страницах присутствовали цитаты из Путина и слова о тысячах и чуть ли не десятках тысяч рабов. Так было и в недавнем посте Ильи Варламова. Но слова о том, что в отношении Чечни у блогеров и оппозиции, системной и несистемной, наблюдается и редкое единодушие, чеченцы должны быть покорены или уничтожены, они чужаки, что силовики, политики, правозащитники сходятся в том, что Чечня сегодня не под контролем России, и их основная задача вернуть Чечню под контроль, вот это отчасти бред. Отчасти винегрет, в любом случае непростительное упрощение. Нет нужды доказывать, что правозащитники и силовики очень по-разному оценивают прошлое, текущую ситуацию и ее возможные перспективы. Во всяком случае, не буду тратить время на такое доказательство. Если надо говорить, значит не надо говорить, а кто не понял, тот поймет. Обращу внимание на другое утверждение уважаемого Ахмеда Закаева. В Чечне очень много людей, которые признательны Кадырову. Они считают, что сегодняшние правители Чечни защитили их от российской военщины, которая бесчинствовала в республике с 2000 по 2010. Кроме одного хронологического уточнения, с 2003 началась чеченизация конфликта, а после 2006 здесь действовали в основном местные силовики. С этим утверждением трудно спорить. Очень много людей считают, что такая власть лучше, чем война. Что эта власть предотвращает и новую войну, и новые преследования участников прошлых войн. Очень много людей, впрочем, могут и ошибаться. Ведь никакой амнистии участникам чеченских войн с чеченской стороны не было. И, скажем, прошедший в 2016 году процесс украинцев Карпюка и Клыха, осужденных якобы за участие в событиях Первой Чеченской, такому доказательство. Любого бывшего боевика при желании могут посадить. Но очень много людей, не только в Чечне, но и в европейской чеченской диаспоре, нуждаются не в доказательствах, а в чем-то ином. Как это знакомо? Без малого 100 лет назад примерно так же многие, как из числа российской белой эмиграции в Европе, так и из числа оставшихся в Советском Союзе, говорили о большевиках. Мол, они, лучшие понимающие из них, из большевиков, на самом деле восстанавливают былое величие Российской империи. И не так уж важно, что знаменные лозунги другие. Кто-то даже возвращался, как Борис Савенков, чтобы пропасть на Лубянке. Кто-то начал сотрудничать с эмиссарами ГПУ в Европе. Просто потому, что реальность была слишком безысходна. А кто-то и в 37-м, в годы Большого террора, успокаивал себя тем, что это лучше новой гражданской войны. Смена веховской идеологии и движения достаточно хорошо изучены. И стокгольмский синдром неплохо описан. И трудно не узнать все это в истории уже 21 века, в истории уже другой эмиграции и другого народа. Впрочем, я ничуть не сомневаюсь в искренности и бескорыстии Ахмеда Закаева. Он-то понимает, пусть досье на него было 10 раз сфальсифицировано, назад дороги нет. Не Грозный, а Москва будет решать. Если что, вновь поднимут и предъявят все 10 пунктов обвинений. Просто 15 лет в изгнании в Англии не могли пройти даром. Закаев подавлен безысходностью общей ситуации и говорит о худшем с его точки зрения развитии событий. Боюсь, он ошибается. На самом деле все еще хуже и безнадежнее. А в итоге окажутся обмануты надежды тех, кто сам обманывает себя в своих надеждах. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
последние годы между туристическими отраслями Грузии и самопровозглашенной Республики Абхазия можно проследить определенное соревнование. Об итогах турсезона прошлого года и о том, где туристов принимают радушнее, рассуждает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
В преддверии Нового года ряд российских СМИ распространил информацию о рейтинге популярности городов ближнего зарубежья, составленной на основе данных бронирования отелей и апартаментов с 28 декабря 2018 по 8 января 2019 года. Его возглавила белорусская столица Минск. На втором месте оказался город Гагра, Абхазия. На третьем – Тбилиси, Грузия. И эта информация, помимо всего прочего, напомнила мне про свое обещание, которое дал в репортаже на «Эхе Кавказа» 13 декабря прошлого года. Тогда в ходе пресс-конференции с подключением видеомоста «Сухум-Москва» сотрудница газеты «Московский комсомолец» Марина Перевозкина задала ведущим пресс-конференцию, в частности, такой вопрос. Абхазия – стратегический партнер, Грузия нет. Но почему отношение к российским туристам Грузии лучше, чем в Абхазии? Конец цитаты. Тема требовала отдельного разговора. Но прежде чем попытаться ответить на вопрос московской коллеги, приведу данные об итогах минувшего туристического сезона в Абхазии и Грузии. Министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия сообщил в интервью такие цифры. В 2018-м в Абхазии побывало около миллиона туристов. По сравнению с прошлым годом на 200 тысяч человек, то есть на 25% больше. Грузию, по сообщению Национальной администрации туризма, в 2018 году посетили 8,7 миллиона иностранных граждан. Это рекордный показатель как по общему количеству иностранцев, так и по числу туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов. Количество туристов в прошлом году выросло на 36,7% по сравнению с предыдущим годом, до 4,8 миллиона человек. Наибольшее число иностранцев прибыло в Грузию из Азербайджана и России по 1,4 миллиона человек. На третьем месте граждане Армении. Попробуем сравнить итоги турсезона в Абхазии и Грузии. Сделать это непросто. Население первой меньше в 15 раз. Но это не значит, конечно, что в Грузии, чтобы сравняться с количеством туристов на душу населения с Абхазии, их должно было бы побывать 15 миллионов, а не 4,8 миллиона. Ведь туристическая сфера занимает в экономике Абхазии гораздо больший сегмент, чем в Грузии. Теперь к вопросу, заданному Мариной Перевозкиной. И мне он приходил в голову, поскольку я тоже отслеживаю публикации СМИ в Рунете. Но именно это обстоятельство наводит на мысль усомниться в корректности заданного вопроса, а на чем, собственно, основано утверждение, что отношение к российским туристам Грузии лучше, чем в Абхазии, если о числе туристов за сезон, о количестве объектов их размещения и так далее существует соответствующая статистика, то в чем измерить отношение к туристам, в каких единицах радушия? Кто-нибудь проводил исследования на этот счет? Так что корректнее было бы задаться вопросом, почему СМИ больше публикаций о хорошем отношении к российским туристам в Грузии, чем в Абхазии. Кстати, и из тех же российских СМИ вовсе не явствует, что в Грузии все так в этом отношении идеально и благостно. Были публикации в последние годы и про ограбление туристов в Тбилиси, и про инциденты с политическим подтекстом, а в самое последнее время стал встречать в российских изданиях и публикации с критикой уровня сервиса в Грузии. Но года 2-3 назад действительно были почти исключительно восторги российских журналистов и интернет-пользователей. Предположу, что многое тут строилось на контрасте. Том, о котором говорила и Перевозкина. Абхазия – дружественная страна. Грузия же разорвала дипломатические отношения, а российских туристов там встречают так приветливо. Хотя, в принципе, все тут достаточно логично. Ведь, как говорится, свои твоя рубашка ближе к телу. Подавляющее большинство грузин, занятых в туристической отрасли страны, озабочено, думаю, прежде всего, пополнением своего семейного бюджета. А вообще, было бы неплохо, если бы соревнование в уровне приема гостей в Абхазии и Грузии получило развитие. Ибо успехи в этом соревновании работают не только на имидж страны, но и непосредственно и в неизмеримо большей мере, чем в СССР, на доходы и уровень жизни принимающей страны. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей. Батальон военной полиции из Ингушетии отправился в очередную четвертую командировку в Сирию для выполнения специальных задач, сообщил глава региона Юнусбек Евкуров. Он отметил, что каждый раз с гордостью слушает похвалы в адрес военных из Ингушетии от руководства, смотрит репортажи о том, как они участвуют в благотворительных миссиях, ждет возвращения и с гордостью встречает их в республике, передает «Кавказ Реалии». Координационный центр мусульман Северного Кавказа приостановил участие в своей деятельности муфтия Ингушетии Исыха Мхоева, указав на его вмешательство в деятельность государственных органов, сообщает сайт религиозной организации. Он продолжает сеять смуту, разделять народ и провоцировать мусульман на противоправные действия, что может вызвать непоправимые последствия, говорится о Хамхоеве в заявлении организации. Муфтий Ингушетии отказался от приглашения на заседание Координационного центра мусульман Северного Кавказа, после чего и было принято решение о приостановке его членства. «Мы заявляем, что участие Исы Хамхоева как муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии в работе КЦА МСК с этого момента приостановлено до тех пор, пока руководство этого центра не вернется в рамки шариатских норм поведения и адатов народов Северного Кавказа», сказано в обращении. Ранее КЦ МСК призывал Хамхоева и Шариатский суд республики не ставить под вопрос соглашений о закреплении границы между Ингушетией и Чечней и не обращаться к темам, относящимся к исключительной компетенции Конституции и законодательства Российской Федерации. Соглашение о границе, предусматривающее обмен территориями, главы Ингушетии и Чечни подписали 26 сентября 2018 года. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили его, однако в Ингушетии соглашение вызвало массовые протесты. Муфтият республики встал на сторону протестующих. С завтрашнего дня, с 14 января, установленные на дорогах Грузии умные камеры будут фиксировать автомобили без техосмотра и автоматически выписывать видеоштрафы. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. В общей сложности на дорогах Грузии смонтировано около 1500 камер, из которых 795 общего обзора, а 646 умные. В 2019 году количество последних увеличится, как и количество секционных радаров, измеряющих скорость транспорта. Информацию о видеоштрафе владелец автомобиля получит посредством СМС. В случае оплаты штрафа в течение 10 дней после сообщения водитель получит 20% скидку. Если владелец не получит СМС, ему пришлют уведомление о видеоштрафе по почте. Проверить наличие видеоштрафов можно и на сайте МВД Грузии. Обязательное периодическое техническое инспектирование автомобилей вступило в силу для всех автотранспортных средств с 1 января 2019 года. 30-летний житель Ингушетии Муслим Хашагульгов, который был убит силовиками в Назране 12 декабря прошлого года, стал победителем ежегодного конкурса «Герои гражданского общества», проводимого ингушской правозащитной организацией «Машер». Он отмечен в номинации за особый вклад в защиту прав человека и развитие гражданского общества. Эту награду разделил с Хашагульговым председатель Союза репрессированных народов России Тамерлан Абадиев. Награду Муслиму Хашагульгову вручили, потому что так решила общественность Ингушетии, сказал «Кавказ Реалии» глава организации «Машер» Магомед Муцольгов. Муслим, будучи юристом-активистом, на протяжении многих лет вносил свой вклад в развитие молодежного движения и защиту прав человека в республике, подчеркнул Муцольгов. Награду Хашагульгова получил присутствовавший на церемонии вручения его дядя. Это были главные региональные новости к этому часу.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Лениногорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия одна из самых обсуждаемых тем – предстоящие отставки скомпрометировавших себя чиновников и силовиков, рассказывает Мурат Гукемухов.
После отставки Филиппа Хачирова исполняет обязанности главы Лениногорского района его бывший заместитель Владимир Гулиев. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, в районе ходят упорные слухи, что он и есть будущий глава района. Одни, претендующие на информированность товарищи, уверяют, будто бы президент Анатолий Бибилов уже принял решение. Другие более сдержаны в своих оценках. Говорят, что среди прочих кандидатур, которые были на слуху, наиболее предпочтительные шансы у Гулиева. И в самом районе, говорит Тамара, люди надеются именно на это назначение.
Он для нас знакомый человек. 5 лет работал с первым заместителем главы администрации. И кроме этого, он свое детство в нашем районе, в нашем поселке провел. Его родители родом отсюда. И он хорошо знает жизнь этого района. И главное, что он не злопамятный и вообще не злой человек. Но при этом он добросовестный и строгий. Все хорошо встретили эту информацию. С надеждой, не с этой, что он в горы перевернет, но все, что есть в его силах, он сделает.
По реакции населения, говорит Тамара, это напоминает назначение другого приличного человека Зазы Дряева, после того, как был отправлен в отставку Алексей Босиков. Правда, руководил Дряев недолго. Он имел неосторожность уволить с должности главы Циногара Ивана Бестаева за пьянство в рабочее время. Дряева тогда обвинили в политических репрессиях против членов партии «Единая Осетия», и вскоре, после победы Анатолия Бибилова на президентских выборах, Дряева отправили в отставку. А главой района назначили Филиппа Хачирова. Его двоюродный брат Иван Бестаев был реабилитирован после политических репрессий в должности начальника ЖКХ Лениногорского района. Накануне Нового года Бестаев был уволен за развал работы ЖКХ и по результатам проверки контрольно-счетной палаты. Подобных увольнений, судя по неофициальной информации, предвидится сразу несколько, говорит Тамара. Речь идет о людях, не справившихся с работой, скомпрометировавших себя. Одних увольняют, других переводят из района. Перед Новым годом ушел в отпуск начальник районной милиции Александр Джоев. По уверениям сослуживцев, обратно в район он уже не вернется. Для ленингорцев это долгожданная радостная весть, говорит Тамара Миракашвили.
Это хорошая новость, потому что он терроризировал население. Он постоянно цеплялся к людям, проверял на трезвость, чтобы их штрафовать или посадить. За употребление пива одного человека 10 дней отправили под арест. Пойти в гости люди уже боялись, потому что на день рождения или на помник, и он ждал на дороге, и потом их задерживал и проверял на трезвость. Это уже выглядело несерьезно.
Еще одна радостная весть. Вроде бы в Схинвал забирают Давида Гурциева. С марта 2018 года он исполнял обязанности прокурора района. Местные жители боялись, что его назначат на эту должность, но, кажется, пронесло, говорит Тамара Миракашвили.
Он самый непопулярный человек в нашем районе. Его называют как местный серый кардинал. И можно сказать, что все неприятности, которые получил на международном уровне республика, во всем фигурирует его имя. Дело Татунашвили, дело Башаруле, мое дело тоже.
Бывший депутат югостинского парламента Ролан Келихсаев говорит, что тоже наслышан о предстоящих кадровых решениях и называет тому причины. По мнению Роланда Келихсаева, если первое назначение президента после вступления в должность в значительной мере являлись следствием каких-то предвыборных обязательств, то теперь уже прошло достаточно времени, чтобы считать эти обязательства выполненными и указать на дверь тем, кто не справился. Причина вторая – предстоящие весной выборы в парламент, причем по новой системе. Если раньше выборы в парламент проходили по партийным спискам, то теперь половина депутатов будет избираться по мажоритарной системе, говорит Ролан Келихсаев.
Раньше, когда выборы проходили по партийной системе, то все голоса по республике суммировались, и побеждала та политическая сила, которая набирала большинство по всей республике. Побеждало простое большинство. Теперь будет иначе. Половина парламента будет избираться по одномандатным округам. То есть каждый одномандатный округ будет иметь своего представителя в парламенте. Теперь нельзя компенсировать протестные голоса, например, в Ленингоре своими сторонниками в Кенмаре. В каждом месте надо одерживать отдельную победу. Это меняет региональную политику в принципе.
Это был бывший депутат Юго-Осетинского парламента Ролан Келексаев Мурат Букимуков, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравай, Марава, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Несмотря на недавно введенный запрет на майнинг криптовалюты, Абхазия не собирается отказываться от проекта национальной криптовалюты. О перспективах блокчейна в Абхазии, а также о возможности разработки государственной программы социально-экономического развития в республике, гость недели рассказывает министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Адгур, прокомментируйте, пожалуйста, запрет на создание криптоферм в Абхазии и запрет на майнинг. Что это за решение, чем оно обосновано?
Это правильное, но вместе с тем вынужденное решение, которое приняло правительство по поручению президента. Связано это решение с тем, что в Абхазии есть проблемы в энергетике, выраженные в том, что часть линии электропередач, сетей, она изношена. Соответственно, когда такая проблема существует, возникает определенный дефицит. И в условиях дефицита возникает вопрос о приоритетах. В части потребления электроэнергии для государства приоритет номер один – это обеспечить население электроэнергией, особенно в зимний период. Почему? Потому что у нас в Абхазии нет газа и иных источников для обогрева своих домов. И жители Абхазии, граждане Абхазии отапливают свои дома, используя электроэнергию. Наряду с этим приоритетом является обеспечение объектов здравоохранения, в первую очередь, образования и других направлений. Когда у нас будет возможность обеспечивать вот эти вот направления, потом бизнес, предприятия и все остальное.
Тогда скажите, пожалуйста, вот запрет на майнинг является временным явлением? Насколько временным? Как по-вашему?
Это ограничение является временным до того момента, пока мы все эти инфраструктурные ограничения не снимем. То есть, когда у нас появится возможность отремонтировать свои сети, отремонтировать инфраструктуру, тогда, если у нас появится профицит, мы можем в том числе этот профицит направить и на этот вид деятельности. Ничего в этом страшного, преступного нет.
Правильно ли я вас поняла, что вопрос не стоит, что вот сейчас закончится сложный зимний сезон, и летом это можно будет возобновить?
А насколько я понимаю, нет.
В связи с этим запретом, какова судьба технологии блокчейна и какова судьба национальной криптовалюты? Будет она вводиться? Нет, отказались вы от этой идеи или нет? Поясните, пожалуйста.
Первое, значит, это совершенно не связанные друг с другом вопросы. В разных плоскостях, на разных полюсах находятся эти вопросы. Многие люди из-за непонимания сути, они связывают. На самом деле это никак не связано. Майнинг, это, если по-простому говорить, это оборудование, которое включается в розетку, оно работает, подключается к общей системе, там происходят какие-то процессы, и за это вам платят деньги. Все. Это никак не связано с прозрачностью транзакций, абсолютно разные вещи. От этой идеи мы не отказываемся. Это некий концепт, который мы предлагали и предлагаем. Конечно, для того, чтобы его реализовать, нам нужно принять целый пакет законодательных актов. Нужно принять соответствующую программу, изучить международный опыт. Благо, он есть сегодня.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас на сегодняшний день понимание, какие именно законы нам нужны и какие изменения в законодательные акты нужно внести?
Абсолютно верно. Есть у нас понимание, есть изученный международный опыт, практика. Это все у нас есть. Более того, у нас есть проекты законов, которые по взаимодействию с российским блокчейн-сообществом нам предоставлены пакетно. Проекты законов, которые сегодня обсуждаются в Государственной Думе Российской Федерации. Мы их тоже сейчас изучаем. То есть понимание есть. Это, понимаете, в чем тут суть? Ведь каждый день все меняется. Вот сейчас курсы по основным валютам снизились. Это очень хорошо, потому что рынок стал стабилизироваться. Это говорит о том, что у криптовалют появляются настоящие признаки денежных инструментов. Не просто спекулятивный инструмент, где люди покупали, продавали дороже, а сегодня уже рынок стабилизируется, определяется какой-то такой плавающий курс, и сейчас идет большее вовлечение. Вот я вам две цифры назову. Когда мы говорили об этом впервые, общий оборот по этому рынку глобальному составлял порядка 137 миллиардов долларов в год. На сегодняшний день эта цифра перешагнула за 1 триллион долларов. Еще две цифры вам назову. Когда мы об этом только говорили, самая большая сумма привлеченных инвестиций через ICO на тот период исчислялась там десятками миллионов долларов в один проект. На сегодняшний день нам известны случаи, где под один проект, вот Telegram в частности, Павел Дуров занимается, он привлек, если я не ошибаюсь, порядка 2 миллиардов долларов, используя такие механизмы. Более того, сегодня наш президент находится в Венесуэле на инаугурации избранного президента. За этот период Венесуэла как раз ввела свою национальную криптовалюту. Этот проект позволил им привлечь в страну более 1 миллиарда долларов США. Вот я сравниваю цифры, которые показывают иллюстрацию конкретно того, что сегодня уже есть готовая практика, готовый опыт. Сегодня это нам позволяет на основе этой практики делать какие-то уточнения и так далее.
Откуда, поясните, пожалуйста, какой смысл именно в национальной криптовалюте, вот в этой глобальной технологии блокчейна, о которой вы говорите? То есть она открыта, она совершенно прозрачна, она глобальна. Что дает именно национальная криптовалюта?
Вот она так называется, валюта, но по сути это некий такой инструмент привлечения инвестиций. Это все находится в интернет-пространстве. Вы совершенно правильно сказали, это глобальная система. Для ее функционирования, содержания и реализации этого проекта не нужно потребление электроэнергии внутри страны. То есть почему вот эти вещи не связаны между собой. Это все на базе глобальных систем делается. Вот я вам пример приведу. У Министерства экономики есть интернет-сайт. Этот сайт находится в виртуальном пространстве. Но визуально мы его здесь, в городе Сухум, мы его видим, мы его с ним работаем, он принадлежит нам. Но вся информация, которая загружена на этот сайт, она хранится не в Абхазии, она хранится где-то в пространстве далеко отсюда. Вот о чем идет речь. Почему эти вещи не связаны? Теперь какой смысл делать национальную криптовалюту, вы сказали? Смысл в том, что Абхазия, и как и Венесуэла, кстати, почему я параллель провожу, она сегодня закрыта от мира, или мир закрыт для Абхазии, в части привлечения сюда международных финансовых ресурсов. У нас нет возможности привлекать кредиты из международных банков развития. Поэтому для того, чтобы каким-то образом сюда привлечь ресурсы, вот мы это и предлагаем. А как раз технология блокчейн, вы абсолютно правильно сказали, она прозрачная, но при этом, с одной стороны, это все прозрачно, с другой стороны, никто не может вас ограничить перевести какие-то деньги или осуществить какие-то транзакции. То есть, если гражданин Китая захочет вложить $1.5 в какой-то абхазский проект, его никто не сможет остановить. И если таких людей, которые захотят вложить, будут там миллионы, десятки миллионов, как это вот происходит сегодня с другими проектами, то эти деньги придут сюда физически. И эти деньги можно вкладывать в развитие инфраструктуры, в развитие той базы, которая у нас есть, в развитие экономики. С использованием технологии блокчейн. Все.
Я не понимаю все равно, какая фишка именно в национальной криптовалюте.
И я вам скажу, это некий такой маркетинговый ход, если хотите правду. Если мы возьмем некий, допустим, просто проект и скажем, давайте вот вкладывать сюда деньги. Есть риск того, что люди по миру мало знающие об Абхазии, потом еще учитывая ту информацию, которая есть в сетях, будут складывать. А если это будет исходить от государства, тогда у людей, на наш взгляд, появится больше интерес к этому проекту. Более того, на тот момент, когда мы об этом первый раз говорили, тогда не было прецедентов, что государство имитирует. Сейчас они уже есть, вот Венесуэла.
По логике вытекает вопрос о том, возможна ли эмиссия криптовалюты у нас здесь, да, и как она будет осуществляться.
Ну, разные есть вариации. Опять же, если использовать опыт Венесуэлы, там у них вот специально созданный орган, который занимается этим направлением. Они создали, выпустили, они разместили на рынке, привлекли там свыше $1 миллиард. Их вот эта криптовалюта оказалась более востребованной, более жизнеспособной и устойчивой, чем их простая обычная национальная валюта. И они приняли решение привязать их национальную валюту к той криптовалюте, которую они выпустили. Можно идти именно таким путем, можно это через наш национальный банк, это где-то ограниченную эмиссию и так далее. То есть вариантов множество. Когда мы, я надеюсь, подойдем к этому моменту когда-нибудь, и тогда уже будем наилучший вариант для нашей страны выбирать. Вопрос другой. Вот самый ваш первый вопрос. Помните про запрет к майнинг ферм? Это вот запрет майнинг ферм, это вынужденное решение. С одной стороны. С другой стороны, это иллюстрация того, что государство не смогло вовремя отрегулировать этот вопрос. Ведь когда мы первый раз говорили о этом направлении, в Абхазии уже даже на тот момент существовали криптофермы. Вот, например, в СФТИ она же уже существовала. Поэтому государство в этих условиях должно быстро реагировать. Рынок возникает, если есть определенная доходность, люди будут этим заниматься. Тем более у нас Гражданский кодекс, статья 18, гласит, если законодательно не запрещено что-то в виде деятельности, это все разрешено. Соответственно, люди будут этим заниматься. И государство моментально должно реагировать, определять какие-то рамки. Если бы в тот период мы определили рамки, что нельзя, может быть, этого и не было.
Почему нам недостаточно ограничиться абхазской электронной валютой? Зачем нам создавать национальную криптовалюту?
Очень просто. Абхазская простая валюта, в том числе наша абсар, она функционирует только на классических условиях, которые существуют. То есть это банковская система. Переводы банковские, SWIFT так называемый, да, и вся эта система, которая сложилась. Мы от этой системы мировой отрезаны. Мы сегодня с вами, Елена, не сможем перевести даже $1 в любое государство мира без использования корреспондентских счетов в других странах. Вот эта система, она ограничена для нас. А вот как раз блокчейн-технологии, они вне этой системы. И там Международный валютный фонд или Всемирный банк никак не сможет абхазскому государству навредить или воспрепятствовать, получить или перевести деньги из любой точки планеты. Вот в чем разница.
Хотелось бы еще с вами поговорить об одной теме. Значит, у нас вот на «Эхо Кавказа» прошли материалы нашего Центра стратегических исследований. Мы там говорили об экономике. И вот экономист Центра, она говорила о том, что большую роль в выводе экономики из кризиса должна сыграть государственная программа социально-экономического развития. И она говорила о том, что Министерство экономики по закону о государственном прогнозировании и программах, именно на Министерство экономики возложена задача эту программу разрабатывать. Скажите, пожалуйста, так ли это? Принимались ли Минэком какие-то усилия в этом направлении? И почему у нас этой программы нет, хотя закон был принят уже очень давно?
В соответствии с законом Республики Абхазия о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Абхазия от 2000 года нет такой нормы, которая предполагает обязанность Министерства экономики в разработке государственной программы. Согласно постановлению Кабинета министров от 2015 года, в области разработки государственных прогнозов социально-экономического развития Республики Абхазия является Министерство экономики. Это мы, кстати, готовили это постановление, это наше постановление, наше положение. Но нельзя путать прогноз социально-экономического развития с государственной программой. Это совершенно несоизмеримые вещи. Программа – это документ, на основе которого, там, на ту дистанцию, которая она рассчитана, предпринимается вся государственная политика, если хотите так сказать. Это и социальная политика, это и экономическая политика, это и в части образования, здравоохранения и всех остальных направлений жизнедеятельности государства. А прогноз социально-экономического развития – это тот индикативный план, который разрабатывается в части формирования данных, которые поступают из районов Республики Абхазия. На базе Министерства экономики эти данные агрегируются и вносятся на кабинет министров. И это называется индикативный план. Это совершенно разные вещи. Поэтому здесь идет или подмена понятий, или непонимание, или толкование этих норм этого закона. Теперь, что касается индикативного плана. Опять же, там звучат мысли о том, что индикативный план должен быть основан на государственной программе и так далее, и так далее. У нас есть закон об управлении в административно-территориальных единицах. Кстати, этот закон, он основан на нашей Конституции. В этом законе есть такое положение, что собрание района, депутаты, утверждают годовой план социально-экономического развития. И на основе этих планов, которые потом агрегируются как план одного из районов, условно говоря, план социально-экономического развития, индикативный план Сухумского района. Они там его утверждают, присылают к нам. И мы все районные эти планы соединяем в едино, и получается республиканский индикативный план. Вот наша какая задача. Если бы у нас была бы утверждена государственная программа, которая сверху донизу все органы власти и местные, и республиканские, они все были бы вовлечены в реализацию этой программы, тогда и на местах тоже эта программа, она отражалась бы в тех прогнозах, которые утверждаются. Но опять же, так как это депутаты, и это конституционное их право, они могут и не следовать этой программе, они могут принять другой план социально-экономического развития. То есть вот здесь у нас идет некое такое маленькое несоответствие. Но это тоже нормальный процесс, это ничего в этом страшного. Еще раз повторю, Елена, нет сегодня закона, который говорит о том, что Министерство экономики обязано разрабатывать государственную программу. Министерство экономики не может планировать программу развития здравоохранения, образования, науки и всех остальных направлений, когда есть профильные министерства. Более того, даже по туризму и сельскому хозяйству есть министерство, хотя это части основной экономики. И там тоже должны быть отраслевые программы.
То есть вы не согласны с тем, что индикативный план, в том виде, в каком он есть у нас сегодня, что он повторяет бесконечно вот этот инерционный сценарий, о котором они говорят, нет?
Вообще, иногда мне становится очень, как сказать, даже не то, что страшно, а я начинаю опасаться, когда слышу такие вещи. Объясню почему. Если бы об этом рассуждали люди, которые далеки от этой тематики, то это и понимаем. Но когда люди не понимают элементарных вещей, что такое индикативный план? Индикативный план с того момента, как развалился Советский Союз, когда у нас перестала существовать плановая экономика, это фактически сведения об итогах хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. Вот у вас есть компания, фирма, вот вы год провели таким-то, с таким-то результатом, вот эти сведения собираются. И вот за прошлый год, за позапрошлый, и на основе этой динамики, с учетом конъюнктуры рынка внутри, с учетом внешних факторов, на основе динамики ваших данных, прогноз на следующий год. Но это никоим образом не директива, не обязательство предпринимателя придерживаться этих цифр. Потому что есть гражданский кодекс, он частный предприниматель, он как считает нужным, так и будет поступать. Это просто некий прогноз с погрешностью там, 10-15% с такой амплитудой. Это же не инструмент влияния на экономику. Это база, на основе которой формируется часть доходной, части бюджета. Ведь на базе индикативного плана формируется не вся доходная часть государственного бюджета, а как же госпошлина, как же штрафы ГАИ и так далее, да и иные источники. Каким образом они могут найти отражение в индикативном плане? Здесь речь только идет о хозяйствующих субъектах. Все, к расходной части бюджета индикативный план никакого отношения не имеет. Как расходуются эти деньги? Куда они направляются? на содержание госаппарата или там на дотации какого-то или иного направления. Единственное, в индикативном плане могут в соответствии с законом быть отражены государственные программы, если они есть, или какие-то отраслевые программы. Но у нас таких отраслевых и государственных программ пока нет, они там отражения сегодня не находят. Вот и все.
Это был наш гость недели, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.